Ну вот, мы в прошлый раз остановились на словах Господа, где Он говорит, небо и земля придут, но слова мои не придут. Это очень важное изречение Господа, которое особенно указывает на Писание, потому что, сегодня как бы слова Господа, которые слышали апостолы, до нас никак иначе не дошли, как только в новозаветных писаниях. Конечно, он говорил намного больше, и много из тех слов, которые он говорил, нам ныне неизвестны. Из этого, конечно, кто-то делает такое особое учение и ударение на предание. Иисус что-то передал, как вот такое предание, которое сохранилось в церкви, и основываясь на этом предании, вводятся какие-то догматы, какие-то учения. Но когда спрашивают этих людей, какие же слова Христа сохранились в этом предании? Оказывается, это только отеческое предание. А слов таких от Господа, раз, два, обчелся. Может быть, что-то там, какие-то отдельные слова есть, но так называемые аграфы есть, где мы читаем в апостольских писаниях такие слова Господа, которые мы не читаем в Евангелиях, например. Там апостол Павел говорит, благословение давать, нежели брать, как сказал Господь. Но в Евангелиях мы такого не читаем. Наверное, он так сказал. Наверное, в те времена еще много разных слов помнили от Господа, который не записан. Возможно. Но мы можем быть уверенными только в тех словах, о которых мы читаем в Новом Завете. Вот слова Господа. Вот так они до нас дошли. Более того, если еще глубже так посмотреть. Примечательно в этом смысле концовка Евангелия от Иоанна. Но Иоанн долго жил, как общеизвестно. И поэтому создалось впечатление, что он дождется пришествия Господа. Вот как раз о последних временах мы читаем. Это особенно к этому относительно. Вот. И поэтому Иоанн в Евангелии еще вот такое окончание добавляет, что Господь сказал Петру, иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, когда я приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? И далее Иоанн пишет, сей ученик свидетельствует о сем. То есть, Иоанн остался для нас, как мы уже, по-моему, в прошлый раз это упомянул вкратце, Иоанн остался на все века, не телесно. Он записал, он хотел записать то, что он имел как свидетельство, то, что он видел, то, что он слышал, и то, что он считал нужным, и то, что он помнил, что Святой Дух ему помог сохранить и пронести через все-таки всю его жизнь. И напомнил эти слова и наставил, которые из этих слов нужно и сделал нужно записать. То есть, мы можем сказать, что вот эти слова Господа, где он говорит, небо и земля придут, но слова мои не придут. То есть, слово его в письменном виде сохранится. И мы можем быть уверены, что Господь сказал то, что мы читаем в Евангелиях. А о другом, что кто-то говорит, может быть, он так говорил или так. Очень мало таких, даже таких, цитат, три или четыре, по-моему, они где-то такие сохранились. Но то, что было, как бы передавалось из поколения в поколение, это исчезло. А то, что было записано, то осталось. Поэтому, конечно, это относится к Писанию. И дальше, продолжая о последних днях, о конце времени, о конце мира, Господь говорит: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». В других Евангелиях Иисус добавляет не только ангелы, но и добавляет «сын тоже не знает». Некоторые из этого хотели сделать вывод, что сын, мол, не знает всего. Что сын, мол, ну как бы ниже тем самым отца. Потому что отец знает все, а вот сын не знает. Ну, конечно, отцы очень внимательно к этому относились и говорили о том, что, конечно, сын по своему воплощению ниже отца, ибо он, воплотившись, говорит: «Отец больше, чем я». То есть в воплощении своем он как бы по человечеству своему, конечно, ниже, чем отец. Но по божеству он равен отцу. И тут вот эти, ну вот если не конкретно Евангелие от Матфея, где этого нет, но в других Евангелиях, где говорится, что не знает ни ангелы, ни сын, а только Отец Небесный знает. Что это за такое, ну такое странное незнание? Ну, оно не такое уж странное. Во-первых, Иисус полностью себя подчиняет Отцу. То есть, Он никак не действует сам по себе. Он, как мы читаем Евангелие от Иоанна, Он сам говорит: «Сын сам от себя не делает ничего, не может делать. Только то, что Он видит Отца, то и Сын творит так же». То есть, это ради нас, для нас. Он подчиняет себя и Слову, и Отцу, чтобы мы были уверены, что Он все делает в согласии с Богом Отцом. Что там нет никакой, скажем так, никакого отклонения, никакой там своеволия какого-то другого. Он, то есть, что мы в Нем имеем полное совершенное откровение Бога Отца. Вот этому он себя подчиняет сам, и поэтому он подчиняет ради нас. Потому что он сам, он бы мог все. А тут, опять же, ну, это можно как-то смотреть в контексте с посланием филиппийцам, где говорится о том, что Христос себя уничижил, опустошил даже, да? Ну, так называемый кенозис, ну, этот экеносен, с греческого слова, где апостол Павел говорит, он себя истощил, по-моему, в синодальном, или опустошил, так скажем, да, кенос это пустое, да, опустошил, было бы буквально, в том смысле, что он, не потому что он, ну, как бы не имел этого, но он как бы отказался от этого, от этого божественного величия, от славы своей. И если так можно сказать, ну как и мы иногда, вот если так можно в сравнении сказать, я не знаю и знать не хочу. Что это означает? Это означает, что какие-то у нас мысли, наверное, по этому поводу есть. И в принципе мы это знаем, но мы не хотим свое знание здесь использовать и отказываемся от него. По каким-то причинам. Вот. Вот это выражение человеческое, оно скорее вот это и значит. И знать не знаю, и знать не хочу. Это не означает, что я действительно не знаю. Да? А это значит, я этот вопрос или эту тему, я ее не касаюсь. И здесь тоже Иисус от него отказывается, потому что он полностью себя подчиняет Отцу. И в этом смысле... Но говорит о том, что вот этого дня его пришествия, да, никто не знает, и его пришествие будет неожиданным. Неожиданным. С другой стороны, мы не можем из этих слов сделать общий вывод. Если Христос сказал, никто не знает, ну то и живи себе спокойно, и не думай об этом. Не обращай на это внимания. Когда придет, тогда придет. Но тогда опять это входит в противоречие с тем, что Иисус много об этом говорил. И много давал разных знамений, указаний, что будет в последние времена. Когда то увидите, или когда это увидите, так поступайте, так делайте. В последние времена же будет так. То есть это тогда было бы безосновательно и без всякой пользы. Поэтому, но так же, как, чтобы мы не впали вот в такую ситуацию, как иногда озорные и непослушные дети, которые остались одни дома, и, конечно же, они знают, что родители придут. И придут сегодня. Но еще не теперь. И пока они не пришли, мы можем еще сделать все, что мы задумали. Пошалить еще. И тогда родители приходят, и они лучше бы самого бы черта лысого или волосатого, мохнатого, лучше бы видели, чем своих родителей. Ну верно ведь, да? Когда... Это мы и сами по своему детству помним, да, что когда ты занимаешься тем, чем тебе не надо было бы заниматься, тебе самый дорогой тебе человек будет страшнее, не знаю, волка, дьявола или все равно кого, да, врага самого лютого. Ты лучше бы увидел бы не мать свою, которая приходит домой, а все равно кого бы. Или не отца, а все равно кого бы. Да, то есть они знают, что, ну как бы знают, что родители придут. И также и Христос дал нам достаточно много, чтобы мы были готовыми. Мы не знаем, когда это будет. А, вот, осталось 5 минут, давай быстро все это убираем. Сейчас вот мама будет, сидим, как ягнята, ничего не было. Да? Нет, так это не будет. Но вот эти знамения не всегда очень понятны, не всегда очень ясны, вот эти приближения вот всего этого, большие процессы. И я думаю, что даже где-то, ну как бы, может быть, мы можем вложиться в какое-то десятилетие или, ну не знаю, в столетие, так, ну кто уж как там. Но дня и часа никто не знает. Вот этого точного времени никто не знает. А как бы что близко, ну, мы можем узнать. Ну, тут сразу звучат голоса. Ну, всегда же думали, что близко. Ну, вот уже апостолы думали, что это уже сейчас. Ну, потом Мартин Лютер смотрел в окно, не грядет ли на облаках Сын Человеческий. Потому что он уже думал, что уже хуже не может быть. Но он ошибался. Апостолы не знали. Лютер ошибался. Апостолы не знали, потому что это еще не было открыто полностью. Когда это будет? Что? Потом апостолу Павлу было многое открыто. Потом было откровение. Иоанну дано откровение, которое многое поставило на свои места. Но в чем была беда Лютера? Он не очень-то уважительно относился к откровению Иоанна. Он как-то его очень критически воспринимал. Даже в начале, когда, ну, когда вот он очень осторожно на все символическое толкование относился, он сказал, буквальное только толкование должно быть. И он даже не старался вникнуть в книгу Откровения во многие места. Он называл это иудейские басни в христианском обрамлении. Первые три главы христианские, последние три главы или две главы христианские, А все остальное это, ну, что-то непонятное. Ну, что-то такое. Странно, теперь мы удивляемся, почему он так, будучи мудрым человеком, рассудительным, внимательным, авторитет Писания для него был абсолютным, но вот вдруг вот в каком-то таком ракурсе. И поэтому он не понимал, что еще время-то пройдет, то что он не вникал в книгу Откровения. Но не вникал, может быть, почему? Потому что очень много, ну, скажем так, разного шума дьявол поднял из-за этого. Я знаю, что очень многие места из Писания, люди даже не вникают в них и даже не думают о них, потому что кто-то уже там, ну, нагадил, так скажем. Какие-то сектанты своими какими-то толкованиями. Ну, мы уже говорили о том, что сатана всегда, где голос истины, он создает шум, шумовую завесу, если так можно сказать, завесу дезинформационную, так скажем. Да. Он поднимает шум, и люди уже даже не хотят ничего такого слышать. Вот как я уверен, что вот сейчас с этими антиковидными вакцинами поднялся этот шум, что это уже будет чипование, что это будет уже знак зверя. Когда настоящий знак зверя наступит время, все уже скажут: нам уже это вот, мы уже это слышали уже и 10 раз, и не хотим мы теперь 11 раз это вообще вникать в это. Я уверен, что так и будет.
Скорее всего, да.
И поэтому я абсолютно не реагирую на, вот, на это все, и вам советую так же. Это просто дезинформационный шум, где люди, даже хорошо того желая, создадут очень большие проблемы для себя, для своих детей, когда придет, наступит час. Потому что это для всех уже будет противно. Никто не хочет уже больше, не будет хотеть этого слышать. И в это вникать вообще. Ну, мы уже это столько слышали. Это от этих христиан, которые уже там это уже трубили тревогу уже 10 раз. Мы уже устали от этого, мы ничего такого не хотим. И вот тогда как раз это и будет. Поэтому нужно это пронести через такие, это тоже большое испытание. Сохранить трезвость ума и все-таки не забыть то, что, о чем Писание говорит. Потому что не зря Господь наш и сам говорил, и Иоанну открывал. И все же, но мы видим, что что-то Господь сохранил для последних времен, когда умножится познание, когда действительно людям станет яснее, потому что ближе это все будет. Потому что это уже будет наглядно, они увидят, что это не просто похоже, что это так, но что это действительно так по существу. Вот. И в этом смысле, ну, хотя мы не можем сказать дня и часа, но все-таки какие-то процессы еще должны осуществиться, и, ну, какое-то временные рамки мы можем увидеть. Я думаю, что, вот я рассказывал об этом не раз и не два, что в книге Даниила все-таки это место, которое указывает на время действия Антихриста, его можно применить в отношении пришествия Христа, потому что Антихрист будет упразднен пришествием Христа. То есть, ну, по книге Даниила выходит, что на 2130 год это может где-то примерно, ну, не знаю, десятилетие так, туда-сюда, это уже будет пришествие Христа. Ну, может быть, я ошибаюсь. Но я только напоминаю, чтобы, ну, когда... Но люди что-то слышат много раз, они это помнят. Вот Андрей, когда ему будет 70 лет, скажем так, примерно, да? Ну да, ну я к примеру. Может быть и больше доживешь, может до 100 доживешь, да? И будешь помнить, был такой вот пастор Александр, я тут слышал, он все время вот этот напоминал об этом, говорил. Но зато я это только и помню. А то, что остальное он там говорил, что мне казалось, вот это интересно, вот это хорошо, это все уже забыто. А вот то, что 10, 20, 30 раз повторял, вот то, может быть, и останется. Ну вот поэтому я так и повторяю. Вот. Потому что я сам так помню от тех, которые были мои учителя. Вот то, что они напоминали, что был как рефрен, постоянно звучащий, потому что это очень важно. Это нужно передать следующим поколениям. Ну вот. И дальше Господь говорит: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Ну, слова, которые лучше всего истолковал, как мы об этом тоже неоднократно говорили, апостол Павел. И это его слова, когда он говорит: и у него довольно много о знамениях последних времен. Сейчас вот только найти верное истинное место. Так. Я извиняюсь, это все-таки Фессалоникийцы. Так. И в Тимофея 4, 1 и 2 есть. И второе. Нет, или в первом все-таки. А, да. Это 5 глава 1 Фессалоникийцам. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья». О временах и сроках второго пришествия Господня. «Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать или вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Страшные слова «мир и безопасность» мы так часто их слышим в нынешние времена. Да? Но временами слышим, временами не слышим. Но это как идеал, что мы хотим достигнуть. Как, чего мир хочет достигнуть. Мир и безопасность. И во имя этого мира и безопасности, ну, нужно и как-то и контроль увеличить, и нагнетать все то, что нагнетается. Это все нужно ради мира, ради безопасности. И в конце концов, и как вы сказали, это морда, да, или морда?
Рыба. Да, морда, ну, или по-разному, и дальше да. Морда называют.
Да, морда, да. Зависимости. Да, куда рыба, да, да, заходит, и потом не может откуда уже выйти, да, потому что устройство такое. Вот так и мир к этому толкают. Это в конце концов будет. И это от Господа, и это все так должно быть. В конце концов, все для нашего блага он так и совершает. Но вот этот мир и безопасность, вот забыли о Господе, забыли о его пришествии, не каются во грехах своих, об этом очень много в Писании написано, что даже при таких очевидных проявлениях гнева Господня, как солнце будет сжечь людей, но они от своих идолов не откажутся, что они не покаятся в грехах своих и будут усердствовать в своем идолопоклонстве и будут хулить Бога. Хотя, ну, это дано для того, чтобы они покаялись. Это часто так было. мы читаем у пророка Исаии, где Господь говорит, по какому месту вас еще бить? Вы все изранены. По какому еще месту? Чтобы вы начали думать, чтобы вас, вы начали понимать. В какой-то мере COVID тоже этому свидетельство. В совершенно откровенном виде.
Да, однозначно.
Да, однозначно. Это свидетельство. И люди, когда Господь их щадит, они говорят, какие мы молодцы, как мы хорошо от этого всего себя спасли и оградили от всего этого, какие мы молодцы. Когда вдруг люди стараются изо всех сил и не могут этого избежать, они говорят, да, что-то у нас не получается, кто-то, надо найти виноватого. Надо найти виноватого. И не каются во грехах своих, упорствуют, идут еще дальше. Но по какому месту еще бить? Что вы хотите, чтобы вместо этих 2 миллионов, которые в мире, ну, я верю этой статистике, ну, в таких рамках, как статистики, вообще можно верить, да? Но что-то очень много, действительно, да, очень много померло. Если 10 раз больше будет, что вы больше будете думать? Нет. Еще больше будете гайки подкручивать, что было безопасность, что был мир и безопасность. Да? И вот как раз вот эти Ноевы дни, о которых говорит Господь, это как раз дни, когда люди тебя чувствовали в безопасности. Ну представьте, они же были не дураками. Ной сказал, будет потоп, Господь нас потопит, дождь будет. Какой дождь? Никогда никто не видел дождя. Это же против всех законов природы. Что такое дождь? Откуда там вода возьмется и все нас затопит? Но даже если был дождь в то время, хотя мне кажется по всем признакам, что дождя еще не только в Эдеме не было, но в допотопном мире как таковом не было дождя. Но представьте сегодня людям сказать, прольется дождь и затопит весь мир. Они скажут, ага. Откуда эта вода возьмется? Если в одном месте льется дождь, в другом месте засуха. Но чтобы эта вода, что пролилась здесь, ее в 10 раз больше, там ее должно быть в 10 раз меньше. В другом конце. Откуда она возьмется? Какой потоп? Что ты бредишь? Это же не научное мышление. Никакой логики. Никакого основания под этим нет.
Чего они сказали, что так не было?
А основание только Слово Божие. Бог сказал, у меня есть 1001 способ, как это все потопить, сжечь, закончить в любом виде. В любом виде. И вот в Ноевы дни мы знаем, что Ной тоже страдал от всего этого безбожие, и скорее всего ему, ну, хотелось умереть, а не в ковчеге этом спастись. Ведь он же был уже, ну, видно человек, он холостяк, уже, ну, такой, ну, уверенный. Ну, ему 500 лет уже. Ну, не скажешь, что холостяк уже такой убежденный. 500 лет. Но это то же самое, что теперь в 55 лет. Еще у человека ни жены нет, ничего. Ну, 55 лет. Ну, холостяк. Такой, ну. И вдруг Господь говорит, вот тебя и детей твоих я только хочу спасти. Он лучше умереть хотел, нежели спастись в этом ковчеге. Умереть, попасть на небеса и все это забыть, что было. А вот иди строй ковчег. Вот тебе сразу, что быстрее, тройню жена родила, которую ты взял по повелению Господа, тройню. Ну и настрадался он от них тоже еще, от этой тройни. Строил он этот ковчег. Все показывали на него, как на идиота, пальцами. Да, может быть, слушали, потому что, ну, разных чудаков тоже иногда люди, ну, интересно ведь слушать чудаков. Он что-то такое рассказывает. Ну, может быть, так. Ну, нет, скорее всего, не будет. И вот жили в эти Ноевы дни мирной, размеренной жизнью. Ели, пили, женились, выходили замуж. В мире, благополучии и в безопасности. И вдруг что-то начинает капать с небес. До сих пор ничего не капало. И больше, и больше. Так должно же закончиться когда-то. 40 дней, 40 ночей. Открылись источники бездн. Воды поднялись по всему миру. И действительно по всему миру. Не где-то там. Во всех народах древних сохранились воспоминания об этом событии. Потому что ведь все это дети Ноева. Все же потомки вышедших из ковчега. 400, во всем мире 400 преданий, рассказов о человеке, который единственный спас. У индейцев, в океане, в Вавилонии, ну и, конечно, в Библии. Читаешь их, единственное реальное, возможно, это библейское описание. Вавилоняне написали, вот он построил такой куб. Верста меньше, а там. Но полтора километра на полтора километра на полтора километра, вот такой куб построил. И туда все сложно, ну туда может все поместиться так, как человек умом своим думает. Да? И вот этот куб, вот в этом кубе он спасся. Вы думаете, такой куб может плавать? Что? Это же миксер. Это же миксер. А когда мы читаем то, что нам Библия свидетельствует о Ное, это реальное плавучее средство. Продумано все. Ну, к тому же и найдено теперь. Остатки. Да, это же есть. Это там в Турции.
Возле горы Арарат что-то якобы нашли.
Ну, в Араратских горах. Они нашли. И там есть парк этот Ноева ковчега. И туда туристы.
Просто я таким немножко скептически отношусь. Знаете, в Японии есть музей Христа сделали. Они нашли, оказывается, могилу Христа в Японии. Вторая деревня, которая не успевала за соседями продвинутыми. Надо что-то еще придумать. Чтобы сделали парк могилы Моисея.
Да. Но вы посмотрите. Есть об этом фильм, потому что это уже найдено было в 80-е годы. Ноев ковчег, посмотрите. И там вообще-то довольно убедительно так, но я бы сказал, что я был бы даже с этим согласен. Конечно, сатана может всякие там какие-то чудеса и особенно в головах людей совершать. Но вы посмотрите, есть там такой старенький фильм, можно найти на русском как раз языке. И вы можете посмотреть про Ноев ковчег. Да, если не найдете, у меня он есть. Да. Да, да. Но он такой фильм и достаточно интересный. Во всяком случае, посмотреть его можно, потому что это открылось только после какого-то там землетрясения в какие-то недавние достаточно годы. Ну, где-то вот в течение минувшего столетия.
Ну, это получается где-то на границе, наверное, Турции, Грузии, да?
Ну да.
Грузия тоже как бы считается.
Да, но не совсем. Армения. Ну там большой Арарат, это.
Армения,
да. Но где-то в горах Арарата, то есть, ну не совсем там у большого Арарата, но где-то там в этих горах. И там очень интересный фильм. Там, ну, действительно, посмотрите, конечно, там всякое можно понаснимать, но Но, во всяком случае, там интересные такие факты, очень интересные. Так что можете посмотреть. Так что я как-то думаю, что, возможно, они действительно нашли останки, потому что, логически размышляя, но там все, вот как это должно было быть, и как, и все-таки они нашли какой-то объект, который, ну, все-таки уж, ну, полностью размеры все, и наполнено чем-то вот, вот, они говорят, остался вот нижняя вот эта палуба, потому что, ну, три палубы, как бы, да, вот три этажа, все по 5 метров, да, и нижняя палуба, и чем-то она наполнена, очень непонятно, похоже на фасилии помета. Ну так и было, если, ну как, наверху пища, в середине скот, животные, а внизу, ну там, они же где-то должны были, да?
А собак выгребать?
Да, выгребать не было куда. Да.
И,
ну, нет, ну там же не, ну, ну, невозможно это было, потому что это была капсула, за которой, как мы считаем, Господь закрыл.
А у него там было, он же голубя выпускал.
Но это окно наверху. То есть он не мог, он должен был рассчитать все, что делать, откуда пищу, ведь легче сбрасывать сверху. Ну как на селе, ну нормально, да? А внизу вот этот вот весь этот помет. И вот этот закаменелый помет вот как раз заполняет вот эту нижнюю палубу. Очень интересно, посмотрите. И деревья, из которых это сделано, ну уже, конечно, фасилии, уже окаменевшие, они без этих, ну что это, вот этих, без этих полосок, которые, ну годовой нарост этот показывают, да?
То есть оно равномерно росло без,
да,
этого,
да,
без годичных циклов.
Угу. Очень.
Мне кажется, что если кто-то найдут останки реально, а то тут же в мире найдут сотню других тайно спрятанных и даже целую сохранить.
Но там все-таки, да, но почему они долго турки не признавали? Потому что по Корану ковчег остановился в другом месте. Но они все-таки признали в этих горах
Арарат. Просто если запрос в Google написал, там сразу же нашли новый ковчег, новый ковчег в Китае, в Чечне, уже сразу интересно.
Ну вы почитайте, да, 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 вы почитайте. Ну, во всяком случае, ну так, для общего развития очень неплохая информация, можете посмотреть, да. И туда можно съездить, может быть, когда мир и спокойствие, и безопасность наступит, сможем съездить, посмотреть. Ну, потому что там этот парк национальный, вот этого, они из этого сделали бизнес теперь. Ну, там, ну, посмотрите эту предысторию, там, в принципе, я, конечно, за это не могу ручаться, но как купил, так продаю, да. Вот. И вот это упоминание Ноя, особенное упоминание вот этой безмятежной жизни. Человек был, представьте, он же был насколько могущественен. Жили по 800-900 лет люди. Вот это была жизнь. Представьте, в нашем возрасте они еще даже и не женились, детей не имели. Да?
Младенцы.
Да, 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 младенцы. Ну, подростки, да, да. Ну, о чем и, в принципе, свидетельствуют вот эти кризисные какие-то циклы, которые у человека, ну там, этот кризис 40-летних там, или там, может быть, там еще 90-летних есть кризис. То есть это еще человек не созрел. А вот что, когда 300-400 лет, вот это уже другое дело, да. Ну, в этом случае, после сотни уже лет. Вот. Да, 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 да. Ну, верно, да. Размеренная такая тихая жизнь. Насколько они были могущественны. Представьте, какие они могли накопить знания.
Может, не было обмен веществ тогда.
Но
есть даже реликт остался где-то в Эстонии или в Финляндии. Да, там тоже так не быстро немножко.
Я понял. Но я думаю, что там немножечко другой механизм. Это количество возобновления клеток, живой клетки. Ну, есть такая старая латышская сказка, которая очень хорошая к этому. То есть, может быть, ее рассказывают, но вкратце. Люди жили вечно. И так как они жили вечно, им уже все надоело. И они стали обо всем роптать и надоели этим Богу. И Бог сказал, нехорошо человеку жить вечно, такому, какой он есть. И что Бог сделал? Он взял часы, завел и положил человека в грудь. И вот насколько этот завод хватает, вот столько человек живет. Ну, конечно, сказка ложь, давней намек, добрым молодцам урок. И что оказывается? Интуиция вот этих латышей, я думаю, 19 столетия, конца 19 столетия, в том, что я не знаю, чтобы часы такие, которые заводят с пружины, чтобы они были раньше. Да? Я думаю, это как раз человек 19 века этот фольклор создал. Что это оказалось такой, достаточно такой продвинутой интуицией, потому что сегодня ученые говорят, что вот продление жизни человека, ну, они смотрят в том смысле, как вот этот счетчик обмануть. Сколько раз клетка...
Репликация клетки.
Они это поняли вот как раз в контексте с Долли, вот с этой, ну, клонированной овцой, что она оказалась, хотя и родилась младенцем, вот эта клонированная овца оказалась такого же возраста, как те клетки, которые были взяты и имплантированы. Это их натолкнуло. И, в принципе, они думают, ну как, ну если турки и русские в Германии могут отмотать назад вот этот счетчик таксометра этого, ну, который... Да, что у всех машины там 40 тысяч 10 лет.
Так разваливается.
Да, да, разваливается немножко, но проехало зато всего 25 тысяч. Да. Значит, совершенно как новое. То есть, почему нельзя с человеком то же самое сделать?
Скрутить пробег? У Путина так было
да.
недавно.
Да, 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 вот. То есть, это то же самое сделать с человеком. Вот. Ну, то есть, в Ноевы дни они жили долго. Жили, это были люди, с которыми в сравнении мы ни в какое не входим. Мы полные дураки. Потому что мы, представьте, ну, сколько мы знаний накопили. Вот те знания, действенные для нас, ученые, за сколько столетий их создали? Ну, 3 столетия. И это то, что мы от них научились, что мы от них поняли, что они могли нам рассказать. И от этого возникла, представьте, какая цивилизация. А когда ты сам докумекал в течение 500 лет, поняли мысль? И еще научился от таких же, которые уже тоже 500 лет думали, и 600, и 700 думали, и 800 наконец поняли. Вот это была цивилизация. Какой потоп? Ной, что ты бредишь? Они тоже были умниками. И в конце времен тоже будут умники. Такие же. Которые будут смеяться, как говорит апостол Петр, о пришествии Господа, о его явлении, о конце света. Скажут, да нет, да что... Да это мы уже слышали. И тут опять вот эта шумиха как раз дезинформационная уже была. Вот, конец света будет в 1848 году. Ну, да, Иисус придет, а мы для него дом построим. Это в Америке было. Ну, пока еще 48-й год не наступил, автор идеи в нем живет. Потом Оказывается, 48-й год наступил и прошел, 49-й наступил, 50-й наступил. Ну, когда же Христос придет? Вдруг видит Эллен Уайт видение, почему Христос не пришел. Это христиане виноваты. Они не соблюдают субботнюю заповедь. Поэтому Христос, если бы он бы пришел, ему пришлось бы наказать всех, всех уничтожить.
Это адвентисты?
Да. Так они возникли. И вот она увидела Христа, у него скрижали в руках, и все заповеди горят, прекрасно все соблюдают христиане. А вот четвертая заповедь по их исчислению, ну так же, как восточное исчисление, соблюдает день субботний, тускло. Не, она поняла. Христос не мог прийти. Он хотел в 48-м прийти, но не мог. Христиане сами виноваты. Нужно соблюдать субботу. Вот. Ну и вот так и пошло. Тут, помните, и вы на своем веку сколько было. Вот придет тогда, вот тогда будет конец света, вот тогда такая группа, тогда такая. Уже теперь уже это и не слышишь.
Я помню, когда был 2012 год, некоторые говорили, что они в это верят в конец света. Ну, на самом деле, да. Мы уже не сами забыли, во что верили. Были такие даже те, которые там все ждали.
А,
и,
да.
И прыгали со скалы, ждали, что их нейтронный поток подхватит.
Это во Франции где-то да. Там собирались. И это, и да, у меня тоже были знакомые одноклассники. Знаете, это самый одноклассник Рура раньше был, я там как-то... Ну, интересно было, кто там что с одноклассниками. И мне там, о, а ты будешь это, а мы спички купили уже там, это, и свечки. Я говорю, вы какой-то бред наслушались. Нет, нет, я говорю, знаете что, у меня, по-моему, у меня такое впечатление, что просто, значит, этим индейцам надоело календарь писать.
Но когда-то же нужно календарь все-таки, на чем-то же нужно остановиться.
Да, и все.
Через 100 лет издадим следующий, но пока мы отдыхаем. Но за эти 100 лет там такое...
Может, не привычка еще с гайдаровских времен, с спички и консервы
покупаешь. Да.
Это аварийный вариант, но все случаи.
Ну да, то есть мы видим, что сатана вокруг всего создает свою дезинформационную шумиху. Всегда. И поэтому, в конце концов, когда Христос придет, никто этого не будет ожидать. Но вы бодрствуйте, говорит Господь. Живите, как подобает христианам. Изучайте Писание. Наблюдайте за знаменем времен. Не поддавайтесь волнению чрезмерному, как апостол писал уже в свои времена. Как будто день Господень уже наступил. Тогда, когда он будет близок, вы не будете волноваться. Потому что тогда будет мир и безопасность. И тогда будет как в Ноевы дни. Не так, как люди думают, о, теперь так плохо, значит уже все, уже последние времена. Везде войны, везде смуты, голод, мор, там все, все. Ну куда уже хуже, ну куда уже, ну это же уже последние времена. Господь говорит, да нет, наоборот все будет. Это все пройдет. И тогда наступят времена, когда никто об этом не будет думать, когда всем будет так хорошо, кроме христиан, скорее всего. А всем будет так хорошо, что они будут радоваться. Наконец-то! Вот жизнь пошла. Мир и безопасность. Вот эти два ключевых слова, они очень показательны. И жить этой мирской жизнью, ни о чем не думая. Вот как Господь говорит, вот так и будет в последние времена, как и в Ноевы дни. Когда Ной строил ковчег, и люди над ним смеялись. И представьте, это же не шутка. 100 лет ты строишь ковчег. И все смеются, все считают тебя дураком, идиотом. И тебе не хочется даже в этот ковчег. Тебе к Богу хочется уже. Господь сказал, он слушает, он делает. И потом, когда спасся, тоже счастья не было никакого. Ведь от чего он напился-то? Но Библия об этом не молчит. Я не говорю, что он правильно сделал, но это о чем-то свидетельствует, да, о состоянии души. Все, погиб весь этот мир. Весь этот мир погиб, который я знал. Да я и в нем не хотел жить. А тут такой мир, что все по новой нужно строить, делать. Но Бог избрал Ноя. Ну, такого человека. Он вправе избирать, кого хочет. Так что, слава Господу. И далее Господь говорит, тогда будут двое на поле. Один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь наш, ваш придет. Ну, то есть, вот эти слова говорят о том, что мы будем участвовать в этом мире. Мы также не будем знать, ну, так, ожидать, знать часа. Ну, вот, пока я буду, не знаю, на поле работать, или пока я буду молоть, Господь придет. Да. Человек будет и верующий, и неверующий в своих делах. В своих совершенно обыденных, повседневных делах. И Господь это говорит, ну, в таких образах, которые людям понятны, конечно, по тем временам. И нам сегодня понятны, потому что, ну, хотя жизнь изменилась, никто уже муки так не мелит, но, во всяком случае, вне Ближнего Востока, так скажем, да, где еще все-таки там еще сохранились вот эти древние, в Африке еще там, где-то еще там. Мы видим, как это когда-то делали люди, да, примерно. Но нам все равно это понятно, то есть это повседневные, обыденные все дела, труды, и христиане также будут ими заняты, и хотя и знают, и наблюдают, и ждут, и молятся, все-таки для них это будет внезапно. Но только какое различие? Когда ребенок не шалит, пока родителей нет дома, а делает то, что родители ему там моют посуду или там, представьте, мама заходит, и ребенок уже вытирает последнюю тарелку. Может ли что-то быть лучше, Габриэла?
Я всегда радуюсь, что кажется, ой, помол.
Да. Вот. А тут вдруг вы приходите, и убрано все. И последнюю тарелку уже вытирает.
Ну, самое дело, если эта тарелка последняя, это очень плохо. Может, остальные разбил.
Нет, я не в том смысле, конечно. Я понял. Я понял и оценил. Но все уже, последние какие-то, или уже, ну вот, ходит позевывая, да. Все сделал, да. И как бы уже и ищет пятый угол в комнате, да, тогда это, вот это и есть бодрствование, вот это и есть, что ты занимаешься тем, чем ты должен заниматься, ты ждешь Господа, ты каешься во грехах своих и живешь благодатью Господа, очищаешься, просвещаешься, живешь ожиданием Господа. Да, ты делаешь все свои повседневные дни. Ты не где-то там в монашестве каком-то или где-то там в отшельничестве каком-то. Ты со всеми остальными людьми вперемешку, с неверующими. Но только принципиальное различие. Внешне кажется, ты такой же. Но тебя Господь возьмет в свое царствие, а второго оставит. И причиной тому будет только та благодать, которую ты с верой принял и сохранил. И только. Итак, бодрствуйте, он говорит, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Но вот и Господь себя облачил в одежду вора. Надел на себя маску, перчатки, ну так, взял воровской фонарь, да, обмотал лопату тряпкой, чтобы копать было тише. И вот теперь он подкапывает. И он враг хозяину дома. Так что же это за картина? Странная картина. Внешне сатана, князь мира сего. И Бог мира сего, как и Писание его так называет. И держит людей своими узами очень крепко. Духовно уже многие, конечно, обрели свободу. Но все же его власть еще в этом мире чувствуется. Ну, конечно, насколько Бог допускает, насколько Бог позволяет. Но мы видим, что мир как бы ходит под сатаною. Если принимать какие-то отдельные детали вот этого очень красочного рассказа о Господе, который говорит, что он придет как вор, как тать. Исследовав и мышление, и повадки, и привычки тех, которых он хочет подкопать. Ведь воры так исследуют. Они долго наблюдают, если они хотят, ну, не простые там воришки какие-то, пионеры-бомжи, а, ну, профессиональные люди. Они очень серьезно этим занимаются. Наблюдают, подслушивают, там собирают информацию. Ну и потом, когда уже дело верно, там и комар носа не подточит. Вот так и Господь одел себя вот в такой маскарад, скажем так, словесный, да? В одежду вора, чтобы показать вот то, как будет его явление. Неожиданным совершенно. Конечно, мы знаем, это внешне это будет происходить так, что как молния воссияет от востока до запада, будет явление его. Вот это подготовление, вот это все, он сравнивает, ну, вот, с такой, ну, подготовительной работой вора, который...
Ну, такое впечатление складывается, что время наступит такое, что все смешаются, как бы, вот... Не будет этого различия между верующими и неверующими. Или как-то, ну,
внешне не будет, да.
Идет именно в таком обличии, чтобы, наверное, понять, кто есть кто, или чтобы, ну...
Да. Наверное, там будет очень много, потому что я как-то всегда, когда вот такие парадоксальные иллюстрации или, ну, скажем так, притчи в какой-то мере, когда я читаю, мне кажется, что нам жизни не хватит, чтобы понять, что в этом заключается. Действительно, и увидеть, что в сердце человека. Ведь иногда и родители оставляют своих детей и наблюдают издали, что они делают, когда родители отсутствуют. Но теперь, конечно, такие технологии, которые позволяют это намного лучше контролировать. Но вот это желание вот увидеть... как себя ведут дети, что они делают, когда родителей нет дома. Потому что тогда открывается то, что в их сердцах.
Ну, не зря сказано, что наступит, да, такое время, что, ну, как бы, верующие многие соблазнятся.
Вот это как раз очень важно, чтобы понять, что как раз вот то, что в сердце происходит, в душе происходит, это будет разделять людей. Никакие внешние вот там обычаи. Он мог сказать бы, вот кого я увижу в церкви, того заберу, а кого в кузнице, того оставлю. Или кого увижу там в монастыре, того заберу. Или кого увижу там, ну не знаю, где-то еще, там где ну, собираются верующие люди, там богобоязненные, набожные. Он специально ведь, он ведь мог так сказать. Мог сказать, но он так не сказал.
Ну, скажем, с Ноем сравнивать, то из такого большого количества людей мы выбрали только одного Ноя. Mm-hmm. Это значит, получается, что только один он был верен.
Да, ну и, конечно, я надеюсь, что, может быть, еще кто-то был верен. Но, может быть, для этих целей, которые размножение рода человеческого, ну, тоже Ной был более... Как, ну, но Господь делает, как Он хочет. То есть, это мы... Умники да, тут. Да, хотим разобраться и еще подсказать Господу, как ему нужно было делать.
Не то, что подсказать,
но... Ну, понять, да, самому понять, да. Но я думаю, что там мы можем ошибиться, и мы только ангелов смешим этим. Но, конечно-то, мы вправе это делать.
Ну, человеку...
Главное, чтобы Господа не гневили.
Очень тяжело... Без Бога оставаться верным.
Да, да.
Особенно в хорошие времена.
И вот поэтому Господь говорит, и так бодрствуйте, и так бодрствуйте. Это духовное бодрствование. Это, конечно, не физическое, это духовное бодрствование. Помните это, знаете это. И ведь вот это бодрствование, ну, когда человек бодрствует, он ведь и больше льнет Господу. И больше вот этих благодати Господней хочет принять, и в ней пребывать, и радоваться Господу. И ведь когда ребенок, ну, когда он ждет своих родителей, когда он себя послушно... Ну, простая такая примитивная сценка, да, которую мы тут несколько раз упоминали. Ведь... Он, если он радуется тому, что скоро придет его родители, его придут, да, самые дорогие для него люди, с любовью это ожидает, это что-то другое, чем просто со страхом, там, ну, все должно быть в порядке, а то, как ничего нет страшнее разгневанного отца или матери, да, страшнее кошки, зверя нет, да, скажем, да, разгневанного, да. Ничего не может быть страшнее сердитого отца или сердитой матери, да. Конечно, это тоже как-то помогает, но это только, ну, небольшая часть. Но если ты ждешь, ты ожидаешь. И как мама обрадуется, или как отец обрадуется, как... И вот хорошо, тогда все будет хорошо, мы сможем просто сесть за стол, поговорить, или... отпраздновать что-то, или трапезу вкусить, или что. И это вот это бодрствование, которое нас к этому готовит. Не просто из-за страха, а то та благодать, которая от Господа, которая в нас действует, она и надежду укрепляет, и любовь укрепляет. Это уже совершенно другое ожидание. Совершенно другое. Преисполненное мира, и спокойствие, и чувство истинной безопасности. Не когда говорят мир и безопасность, а когда мир и уверенность в сердце. И не просто какая-то самовдохновенная уверенность или мир, а от Бога, от благодати Божией. Ну вот это и есть бодрствование.